В следующий раз я поменяю настройки конференции, чтобы она включалась автоматически. Так вот, что, по-вашему, напечатает эта программа? Ну, да, в записи ничего бы интересного не пропало, но что там, пока я набивал этот код. Есть предложение, что это будет, что будет выведено? Вообще здесь еще?
Да, здесь кто-то есть.
Кто-то есть? Ну, так что напечатает эта программа? Подвох или 123? Да, это правильный ответ. Ну а что она может еще напечатать, когда мы создаем объект со значением 123 и вызываем getVal? Естественно, она напечатает 123. Значит, теперь что напечатает вот эта программа? Когда мы после создания объекта вызываем функцию f. А пока вы думаете, я скопирую функцию и пишу следующую. Что текущий-то напечатает? Да. Тогда правильный ответ. Текущая программа бы не откомпилировалась. Естественно, должно было быть f от x. Да. Ну, ладно. Значит, у нас есть, вот теперь уже у нас есть три функции. Первая функция получает на вход вал, функция f получает на вход вал. И мы вот называем функцию f. Что произойдет в момент вызова этой функции? Это опечатки, а не подвохи. Подвохи вот сейчас, но не подвохи, а разные варианты. Это была безобидная опечатка. Значит, когда мы вызываем обычную функцию фси, например, да, мы можем, и функция на вход получает целое число. При вызове этой функции мы вычисляем значение аргумента, и формальный параметр получает это самое значение. В фси все передается по значению. Я сейчас здесь напишу, потом сотру. Ну, например, void int fun. Ну и вот функция может быть вот такая, например, да? Это корректная сишная функция. И вызвать мы ее можем int подчеркивание fun от, например, 1 плюс 1. Да, и здесь понятно, что ну или даже единица. Да? Понятно, что мы вычислили значение аргумента, получили единицу, и эту единицу присвоили локальной переменной функции k. Ясно, что это k не связано с этой константой единиц, потому что иначе бы у нас этот код не работал. Мы не можем изменить значение константы единиц. Да? В C все передается по значению. В C++ тоже все передается по значению. Здесь ничего не изменилось. C++ это чуть больше, чем C. Поэтому, когда мы, вот, мы завели объект класса val и хотим вызвать функцию f в 27 строчке, объект x будет скопирован, будет создана копия объекта x. Эта копия будет называться внутри функции f, эта копия будет называться v. И у этой копии объект x будет вызван метод установить значение. Ну, то есть вот это v в 12 строке ничего общего с переменной x в 25 строке не имеет. Кроме того, что v является копией объекта x в соответствии с тем, как ведет себя конструктор копирования. В данном случае в классе val конструктор копирования вообще не объявлен, и компилятор сделает конструктор копирования по умолчанию. Он возьмет состояние объекта, все биты, которые кодируют состояние объекта, вот, не зная внутренней структуры, и скопирует область памяти, занятую объектом x, в область памяти, которую будет занимать объект v. Если вы не объявили свой конструктор копирования и оператор присваивания, то оно как-то само будет работать, и это может быть не то, что нам хочется. То есть если мы вызываем функцию f, то мы работаем с копией объекта x. Поэтому в данном случае программа вводит тоже 123. Изменения, которые будут внутри функции f, выполняются над копией объекта. А если мы после этого вызываем функцию, следующую там g, функция, во-первых, как мы должны ее вызвать? Да? Функция g получает на вход val звездочка. Это указатель на объект типа val. Здесь тоже ничего нового нет. Мы ставим ampersand, пишем имя x, точно так же, как мы писали в C. Ampersand имя переменной возвращает адрес этой переменной. Внутри в реализации синтаксическое отличие стоит в том, что в случае с объектом мы при вызове метода ставили точку. Если мы получили указатель на объект, то мы ставим стрелочку. P имеет тип указатель на вал. Если мы хотим вызвать метод у этого объекта, то мы пишем P стрелочка имя метода. При вызове функции g давайте вот так вот сделаем. А функция h будет ставить значение 98765. Значит, при вызове функции, после вызова функции f мы выводим все равно еще 123. После вызова функции g выведет 999, потому что функция g меняет ту же самую область памяти, которая была занята объектом x. То есть, по сути, мы работаем с одним и тем же объектом. Мы передаем функцию g адрес объекта x. И метод будет применен к объекту x. И потом вызываем h. Значит, H вообще непонятно, что такое. Да? Здесь вот это синтаксис новый для C++. Давайте я это назову R. R это референс. Ссылка. Во-первых, как вызывать эту функцию? Функцию h. Вызываем ее так же, как и функцию f. Просто мы передаем имя объекта. А, синтаксически внутри функции h мы ставим точку. То есть вот эта самая ссылка r, она ведет себя как... синтаксически ведет себя так же, как и сам объект. Вызывать методы нужно с использованием точки. А по сути... 9, 8, 7, 6, 5. А по сути это как указатель. То есть мы передаем ссылку на какой-то реально существующий объект. При объявлении функции f означает, что аргумент будет скопирован. Мы получим копию того, что нам передавали. Здесь мы получаем адрес того, что нам передавали. Адрес того объекта, который вызывался. А здесь получаем, по сути, тоже адрес, но внешне он выглядит как ссылка. Как сам объект. Единственное отличие адресов, такое содержательное отличие адресов и ссылок, что, например, val звездочка ptr это корректное объявление переменной. У нас может быть указатель на объект класса val, который не указывает никуда на несуществующий объект. И вот это корректное объявление. То есть указатели могут указывать просто в память, а по этому адресу памяти нету объекта нужного типа. Да, это корректно. Ссылки. То есть мы можем сказать, что у нас есть ref, который равняется x. Это тоже корректно. Ref – это другое имя переменной x. А вот сейчас вот мы переменную x назвали еще также именем ref. И не важно, что мы будем делать. Мы можем писать ref.имя метода или x.имя метода. Это вызовет один и тот же метод, метод у одного и того же объекта. Ref(x) указывает на один объект. Ничто не мешает нам потом написать ref равняется и какой-то другой объект. Мы эту ссылку можем перенести на другой существующий объект. А вот объявление вот такое вот, val ref 2, это ошибка. То есть ссылки... Различие указателей и ссылок в том, что указатели могут указывать в никуда фактически, а ссылка всегда указывает на реально существующий объект. Да, у нас не может быть ссылки на что-то плохое. И когда мы объявляем вот такую функцию h, мы уверены, что вот здесь вот мы можем получить указатель левый, а здесь мы уверены, что мы получили ссылку на объект типа val. Это гарантируется. Ладно, я опять вас обманул. Можно вызвать вот так вот, например, h от звездочка ptr. Вот это, наверное, откомпилируется, и мы получим какое-то что-то неправильное. Но нельзя создать ссылку, которая указывает в... объявить переменную ссылочного типа, которая указывает в никуда. Значит, вот такая программа. Корректная. Как вы считаете, корректная это или нет? Я задам прямой вопрос, чтобы кто-нибудь бы на него ответил.
Наверное, нет.
А почему?
А вы бы не спрашивали.
Это тоже, конечно, ну, вообще, почему бы не спрашивал, да? Я же спрашиваю, корректно или нет. она не откомпилируется по очень простой причине, что вот когда мы объявили вот функцию h вот таким способом, мы обещаем, что мы говорим, что эта функция получает на вход ссылку на неизменяемый объект, константную ссылку. То есть это ссылка на объект типа constval. Мы обещаем, что объект R не будет изменен. Это значит, что...
Он может меняться, да?
Но вот у нас функция setVal изменяет его состояние. Если мы вызываем функцию set... Она называется set... setValue. Функция setValue изменяет состояние объекта. Мы внутри функции setValue меняем переменную val подчеркивания. Объект изменяется при вызове этого метода. Если мы получили константную ссылку, мы не имеем права вызывать методы, которые меняют состояние объекта. То есть на самом деле тут уже не важно, что написано внутри фигурных скобок. Важно, написано слово const или не написано. Вот у getVal слово const.
Если мы сотрем, все будет нормально?
Нет, если мы вот так вот сделаем, вот так вот тоже не будет работать. Компилятор просто видит, что метод setValue не объявлен констом. Вот так вот откомпилируется. Он у нас set. Ну, вот так вот бы откомпилировалось. Ну, условно. Да? А вот если у нас метод не объявлен константным, мы этот метод не имеем права вызывать у константных объектов. Константные ссылки, константные указатели. Да, мы обещали, что мы этого делать не будем. То есть при попытке откомпилировать эту программу, компилятор скажет, ну, я не знаю, вот в момент, наверное, вызова H, он скажет, что... Нет, он вот тут вот скажет. На эту строчку он скажет, что мы пытаемся к константной ссылке R, у константной ссылки вызвать метод setValue, который не является константным. Но консты нужно писать везде, где по смыслу вы считаете, что вы обещаете что-то не менять, что вы не должны что-то менять.
Понятно.
Значит, если вы... Давайте я коротко скажу, да, что вот функция, запись вот такая вот, передача объекта по значению, да, без амперсанта, она корректная, но, скорее всего, она вам не нужна. То есть подавляющее большинство методов и функций в C++ получает на вход ссылки. И, может быть, даже скорее чаще константные, если вы будете функции писать. Да, то есть... Я бы советовал вам сейчас везде ставить ссылки, получать на вход ссылки. Передавать объекты по значению можно, но это редко встречающаяся операция. Если вы боитесь, что объект будет изменен внутри, поставьте const, если вы не хотите, чтобы он менялся. И еще раз, если... Да, этого я не говорил, да? Вот что произойдет вот тут вот, вот, в 31 строчке, когда мы вызываем функцию f. Тут сначала будет вызван конструктор копирования. Мы создаем какую-то копию объекта x. Эта копия объекта будет называться внутри функции f, она будет называться v. Функция отработала, мы с копией объекта... у копии объекта вызывали какие-то методы, и потом, когда срабатывает return, ну или закрывающая фигурная скобка у функции f, то вызывается деструктор. То есть вот в 31 строчке у нас вызвался конструктор копирования, мы сделали копию объекта, и потом в конце вызвался деструктор этого объекта. Конструктор и деструктор — это тоже, в общем, довольно дорогие операции. То есть если мы 31 строчку завернем в какой-нибудь цикл с большим числом итераций, то наша программа будет работать просто очень медленно. Плюс ко всему. Да? Если мы передаем значение объекта по ссылке или по указателю, все работает быстро, потому что размер адреса очень маленький. 4 или 8 байтов. Но В любом случае, я думаю, что скорее всего, в подавляющем большинстве случаев, если не во всех случаях, вам нужно всегда писать ampersand. Так, и exception. Сейчас копирую. Обработка ошибок. Ну, как вы помните, в задачах прошлого семестра возникали разные ошибки. Там мы пытались открыть файл, файла не было. Пытались, не знаю, там посчитать что-то с последовательностью, последовательности не было. Прочитали там матрицу, матрица кривая. То есть могут происходить разные ошибки, там вырожденные матрицы. И каким-то образом функции должны сигнализировать о возникновении ошибок. В C++ есть специальный механизм, там три ключевых слова. Try, catch, throw. Это вот то, что сейчас на экране, это не очень хорошо, да, написано. Значит, предположим, мы делаем функцию, которая вычисляет квадратный корень. Она называется mySquared. Она получает на вход действительное число и что-то там с ним делает. Если эта функция обнаружила некорректную ситуацию, то она может сообщить об этом, не вызвав, а использовав, да, вот это ключевое слово throw, оператор, который создает исключительную ситуацию. Ну, то есть в процессе работы программы может возникнуть исключительная ситуация. Какого-то типа. В данном случае исключительные ситуации типа строка. Мы сообщаем, что вот у нас есть случилось вот это вот. У нас есть описание некоторое. Если условия не выполнены, мы выполняем текст, код своей функции, как обычно, там возвращаем какое-то значение. Да? То есть throw говорит, что в момент выполнения нашей программы возникло что-то нехорошее. Теперь со стороны вызывающей программы. Ну, давайте я здесь напишу. У нас может быть функция, которая что-то делает. Когда мы пишем там, в данном случае main или какую-то функцию, которая выполняет последовательность действий, мы пишем и код как ни в чем не бывало, как будто никаких ошибок нет и в принципе быть не может. То есть тут никаких рихов нет, ничего. Но мы можем этот код завернуть в блок try. Это означает, что мы хотим попытаться выполнить этот код. Но мы и пишем его по тексту, мы не оставляем никакой обработки ошибок. Но мы пытаемся его выполнить, понимая, что при выполнении могут возникнуть ошибки в исключительной ситуации. Это блок try. Пытаемся что-то сделать. Потом есть блок catch после try. Это фрагменты нашей программы, которые задают обработчики тех или иных ошибок. То есть, если при выполнении кода в блоке try все-таки ошибка произошла, то эти ошибки могут отличаться типом, и ошибки разного типа мы можем по-разному обрабатывать. То есть catch отлавливает ошибки определенного типа. Не может быть блока try без указанного catch. Try и catch идут всегда вместе. Да? Вот они даже вот так вот часто пишутся. То есть try и catch — это попробовать что-то выполнить и обработать ошибки. Throw — это сигнализация о том, что ошибка возникла. В одном месте мы делаем throw, где-то совсем в другом месте делаем try и catch. Если код внутри блока try работал без ошибок, то есть нигде не был вызван оператор throw, то все блоки catch просто не срабатывают. А здесь у нас может быть какой-то другой код. Да, то есть, если блок отработал безошибочно, то сюда мы даже не заходим. Если в момент выполнения этого блока или какой-то функции внутри этого блока у нас произошла исключительная ситуация, то мы попадаем в ближайший блок catch, который эту исключительную ситуацию умеет отлавливать. Еще раз, исключительная ситуация делится типом. Вот, когда мы пишем throw, мы посылаем объект какого-то типа. Можно послать целое число, можно послать строчку в кавычках, можно послать объект какого-то класса. В данном случае, вот в этом примере, у нас генерируется исключительная ситуация двух видов. Сейчас я третий напишу. Первый — это const char звездочка, ну или char звездочка просто. Это строка. Второй тип — это целое число. Вот тут мы посылаем сообщение 123. А третье может быть вот такое вот. Например, throw 0.12. Это будет double. В блоке try у нас могут произойти все три события, да, в принципе. Кэтчей может быть после блока try, кэтчей может быть много. И эти блоки кэтч обрабатываются в стиле сверху вниз. У нас в блоке try возникла какая-то исключительная ситуация, и мы пытаемся найти первый сверху блок catch, который умеет обрабатывать эти исключительные ситуации. То есть если у нас было, мы пытались вычислить корень от отрицательного числа, то у нас будет отправлено вот это сообщение типа char звездочка, и мы его поймаем вот тут вот. Если нам отправили сообщение типа int, мы его поймаем вот в этом блоке. Последние три точки, это вот действительно нужно в программе писать три точки подряд без пробелов, это ветка, которая обрабатывает все неотловленные выше исключительные ситуации. То есть мы не знаем, что мы поймали, но мы это поймали. Советуют такие вещи писать только в мейне, на самом верху, чтобы вот, чтобы такого не было вообще. В программе, в принципе, нужно составлять таким образом, и иерархию ошибок составлять таким образом, чтобы вы всегда знали, какой тип ошибки вы отлавливаете, с каким типом ошибки вы столкнулись. То, что сейчас написано на экране, это плохо. Плохо это потому, что, например, если у нас есть какая-нибудь другая функция, вот, ну, пусть даже вот эта, она может при каком-то условии, чтобы не путалась с обычным цветочком, но при каком-то условии она может послать минус единицу, например. Да? Вот. Я пишу ужасную программу. Да? Она пыталась вычислить квадратный корень, а потом что-то проверила, и в случае ошибки посылает минус единицу. Минус единицы — это тоже int. И то есть функция вот эта вот, которая что-то делает, может послать, может сгенерировать исключительную ситуацию типа int. И функция вот эта вот тоже посылает исключительную ситуацию типа int. И у нас, когда обработчик, который ловит инты, он уже не сможет различить, в каком месте это целое число было создано. Либо эта ошибка была вот здесь вот, тогда это что-то одно. Либо эта ошибка была внутри функции «сделай что-нибудь», и тогда это минус единица означает что-то совсем другое. Но, значения нам могут не помочь, да, потому что и в том, и в другом случае мы случайно послали одно и то же целое число. И разобраться, как, откуда пришло это целое число, уже невозможно. Поэтому использовать встроенные типы данных для исключительных ситуаций считается очень плохим стилем. Давайте еще раз перезвоним. Я за последние там, 10 минут расскажу про нормальное. И на этом закончим. И постараюсь включить запись.